Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие слушатели, здравствуйте. В этой студии Алла Митрофанова. И с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Владимир Кирилин, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой филологии Московской духовной академии, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук. Добрый вечер.
Здравствуйте, Алла.
Мне очень приятно, что мы с вами сегодня в этой студии будем говорить о святом, о человеке прежде всего, и о святом, конечно, тоже прежде всего, который для нашего сознания является, наверное, одной из ключевых фигур. Преподобный Сергий Радонежский. Вообще, когда говорят о русских святых, то в первую очередь вспоминают именно этого человека, его имя. Несложно представить людей, которые бы о нем не слышали никогда. Я думаю, что хотя бы раз в жизни каждый человек слышал про преподобного Сергия Радонежского. Вместе с тем, это фигура, которая во многом, там, может быть, была мифологизирована в свое время, или там, когда кто-то рос в советской школе, что знали про него? Да ничего, может быть, помнили картину Нестерова, «Введение отроку в Варфоломею», да и все, и больше никаких данных о нем не было. И то, что город Загорск существовал где-то там недалеко от Москвы, ну, как-то вот тоже кто-то был в Лавре, кто-то не был в Лавре, кто-то что-то слышал, кто-то ничего не слышал. Но вместе с тем вот есть ощущение, что все эти века преподобный Сергий эту землю не покидает. Как это возможно, насколько это действительно так, и как вообще мы, живущие сейчас в 21 веке, связаны с этим святым? Попробуем со всеми этими вещами разобраться. Ну и, конечно, поговорим о том, какой он был человек. Вот он как человек, не как святой, про которого много написано, сказано, и то, что там он в среду, в пятницу не вкушал материнского молока с младенчества и так далее, а именно каким он был на самом деле человеком. Психологический портрет, если, конечно, можно об этом говорить. Вот такой круг вопросов на сегодня, и мне хотелось бы, конечно, начать, наверное, с того, что его как очень кроткого и смиренного человека упоминают чаще всего в летописях и прочее. Но как при этом получилось так, что он оказался в центре крупных конфликтов межгосударственных? Вот, скажем, Русь и Орда. Он оказывается человеком, который пытается наставить российских князей, примирить каким-то образом их и правильным какой-то путь указать. Вообще, как это возможно, что он оказался в центре политики, будучи монахом?
Ну, во-первых, конечно, нужно иметь в виду, что вот к тому моменту, если мы сейчас говорим о борьбе великого князя московского Дмитрия Ивановича с Ордой, в частности, с Мамаем, если мы об этом говорим, то нужно учитывать следующее. Ну, к этому моменту преподобному Сергию было уже весьма порядочное число лет. Ну, если условно говорить, что он там родился в начале 14-го столетия, в 1315, например, году, да, 14-м, да, то к 1380 году ему было уже за 50 лет сильно, да, за 60.
Ну, скажем так, зрелый человек, да. Зрелый.
Для средневековья это были уже весьма почтенные годы. И нужно учитывать еще один фактор. Самому-то Дмитрию Ивановичу в это время было около 30. То есть он сравнительно молодой человек был.
Но тоже уже да. Солидный по
тоже
тем
солидный,
временам.
Конечно,
солидный
да.
Возраст.
Конечно, он имел большой уже опыт управления государством. Естественно, он был человеком совсем непростым, который нуждался вот в таком жестком отеческом попечении. Но он был воспитан хорошо, если вы помните историю. Его наставником духовным был святитель Алексий, митрополит Московский. вот, который очень почтительно относился к преподобному Сергию. Они встречались, мы знаем это по источникам, уважительно относились друг к другу, и это тоже имело свое воздействие. Ну, это что касается вот таких каких-то статистических соотношений, да, вот один уже преклонного возраста, другой еще сравнительно молодой человек, один окружен авторитетом, подтверждаемым авторитетными для молодого человека лицами, да, вот это одно. Но нужно учитывать, конечно, прежде всего, это образ жизни, который вел преподобный, буквально с молодого возраста он принимает решение посвятить свою жизнь Богу и делает это совершенно неординарно. На то время подобные подвиги духовные мало кем осуществлялись. Если мы помним с вами...
Что вы имеете в виду? Поясните, пожалуйста, на конкретных примерах. О каких подвигах идет речь, когда мы говорим о молодом человеке Сергии Радонежской, будущем Сергии Радонежской?
Ну, по житию мы знаем, что он, в общем, очень рано почувствовал тяготение к Богу. В его жизни был целый ряд знаков, которые как бы укрепляли это его тяготение. Да, он от рождения был аскетичен, был склонен к молитве и так далее. И в то время, как два его старших брата пошли по пути протаренному, хорошо, в общем, понятному тогдашнему обществу, они женились, завели семьи и, в общем, жили как все обычные люди. У преподобного Сергия, тогда еще в Варфоломее, не было такого намерения никогда. Он очень рано объявил родителям, что хочет быть монахом, хочет оставить мир. Ну и не делал этого только потому, что родители просили его остаться с ними, пока они живы. Вот. И, но, тем не менее, он вступает на путь аскезы. Порядка 20, около 20 лет от роду ему было. То есть это совсем молодой человек. И каким образом вступает? Он уходит, как тогда говорили, в пустынь. То есть в пустынное место, в лес.
А почему в то время люди уходили в такие пустынные места? Ведь когда сейчас бегут из мегаполисов, таким, ну, дауншифтингом занимаются, это понятно. Так много шума вокруг, что куда бы спрятаться от него, вполне можно понять этих людей. Но в то время ведь нет такого шума, нет... вообще, в принципе, в городе жить надежнее. Война, вот это бесконечные, даже не война, а просто бесконечные какие-то угрозы со стороны Орды, они создают какие-то препятствия для нормальной такой жизни. И если ты один в лесу, то ты абсолютно беззащитен можешь оказаться. Зачем было оставлять цивилизованное место и уходить куда-то далеко? Ведь монастыри были и в городах тоже. Что тогда вообще происходило? Почему он выбирает именно такой путь?
Ну, опять-таки, тут прежде чем объяснять, там можно объяснять с разных точек зрения его поступок, но прежде всего была традиция. Древняя монашеская традиция, когда еще в первые века христианства основатели пустынножительства, основатели иночества, там, вроде Пахомия Великого, да, или там Антония Великого, уходили
в египетскую,
да,
пустыню.
Пустыню, да, и пребывали там в одиночестве. Уходили от мира в буквальном смысле этого слова. Вот, поэтому это большая длительная традиция.
То есть мир всегда, да, был шумным и мешал...
Да, мир всегда был шумный. Мир, на самом деле, в общем, является помехой для, ну, внутреннего, что ли, духовного собирания самого себя, да, какого-то сосредоточенности. Если человек серьезно очень к этому относится и хочет, чтобы ему ничего не мешало в этом духовном делании, то, конечно, он стремится как-то абстрагироваться от внешних вот... таких помех.
Ну, то есть это такой уже духовный максимализм, получается.
Да, это максимализм, несомненно. Вот, это острое желание получить спасение, достичь духовного совершенства, да, и так далее. Ну, и служить, жить в Боге. Вот преподобный уходит, правда, не один, он уходит с братом, который к тому времени овдовел и тоже стал монахом. Варфоломей еще не монах, только стремящийся к этому пути. Вот вдвоем они уходят в это пустынное место на гору Радонеж, тогда покрытую лесом густым и пустынную. Никто там не жил, разумеется. И вот здесь они вдвоем начинают подвизаться. И я вам должен сказать, что это, конечно, трудно повторить сегодня, то, что они вдвоем сделали.
А что они сделали?
Они пришли в лес, в глухой, срубили себе избу, освободили какое-то место под земледелие, то есть вырубили деревья. Тогда, понимаете, пилы дружбы не было у них. Вот, все делалось это вручную.
Топор.
Надо было выкорчевать еще вот эти коренья и так далее. Не только спилить дерево, да, срубить, расколоть там и так далее. Но еще выкорчевать и потом землю вспахать и прочее, и прочее. Это вот все они своими руками делали. Ни механизмов у них никаких не было, никаких тракторов и так далее. Все практически вручную. Страшно тяжелый труд. И они прожили. Ну, Стефан долго не выдержал, правда, он как-то очень быстро, ну, сравнительно быстро понял, что это не его путь, и он ушел в городской монастырь. А Варфоломей остался совсем один в лесу. И он прожил там 2 зимы и 2 лета, как говорится в житии, возможно, и дольше. Вы представляете, наши зимы, и сегодня-то иногда бывают очень морозные, тогда, наверное, посуровее был климат. Он один в лесу, ничего у него нет, никто не может ему оказать поддержку, он один на один вот с этой природной стихией, с дикой.
Это такой вызов, что ли, я не знаю, или как к этому правильно относиться? Это часто так бывает, что и в житии преподобного Серафима Саровского и целого ряда других святых мы находим вот эти эпизоды, говорящие о том, что они ушли в глухой лес и там жили в одиночестве. Мы настолько уже как-то привыкли к этому, что ну да, да, вот еще один вот так вот ушел в лес, ну, значит, вот так было заведено. Но если вдуматься в то, о чем вы сейчас рассказываете, ведь это действительно невероятно тяжело и опасно. Представить себя на этом месте я, например, не могу вообще никак, ни с какой стороны. И как это объяснить, что он выбирает именно отшельнический такой вариант жизни без связи с внешним миром? Хотя если бы, например, он поселился где-нибудь в монастыре трудником, как это называется, то есть человеком, который еще пока не монах, но выполняет какую-то работу, он бы тоже имел возможность с Богом общаться, молиться, ходить в храм. Но только это было бы, ну, менее экстремально.
Ну, я думаю, что вот то, о чем вы говорите, ну, совсем для людей, подобных преподобному Сергию, никак не подходит. Мы с вами уже произнесли это слово «максимализм», да, духовный максимализм. Человек сознательно идет вот на такой духовный подвиг, на аскезу такую суровую, жесткую, беспощадную к самому себе. И человек сознательно полностью вверяет себя воле Божией. И о страхе-то там говорить, в общем, нет смысла никакого. Ну, а о том страхе, который мы обычно можем испытывать, да, при каких-то обстоятельствах, там единственный был страх, страх Божий.
То есть это как Богу сказать: я в твоих руках, я тебе доверяю, вот моя,
да,
жизнь,
вот он
делай,
полностью
что
верил
хочешь.
Свою жизнь в руцы Божие, да, ну и вместе с тем, конечно, сам был человеком, несомненно, не только крепкого духа, но и физической силы, достаточной для того, чтобы вот это работать там. Он же ведь был человеком физического труда. Мы по житию опять-таки знаем, что он, уже будучи игуменом монастыря, работал как простой монах. Спахивал землю, там, чинил крыши, ну, какие-то работы делал вот такие. Воду носил, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Кириллин, доктор филологических наук, профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой филологии, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук. Сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера. И говорим мы о преподобном Сергии Радонежском, день памяти которого отмечается сегодня, 18 июля. И поскольку это невероятная совершенно личность в истории, мы как-то привыкли к тому, что вот есть у нас какие-то константы. У нас есть преподобный Сергий, у нас есть Пушкин, у нас есть еще какие-то незыблемые такие люди, они уже, как сказать, настолько их имена на слуху, и настолько они отчасти даже замылились в нашем сознании, их образы, что вот попытаться представить себе, а каково было этому человеку, ведь он же не родился святым, он им стал. Каково было этому человеку, какой путь он прошел, и с какими вообще перипетиями в жизни это было связано. Вот об этом наш сегодняшний разговор, ну и то время, когда он жил, тоже так, не самая благополучная эпоха в нашей истории. Орда стоит у границ Руси, тесные с ней взаимоотношения, очень непростые. Преподобный Сергий оказывается в центре, в эпицентре этих событий в какой-то момент. Но об этом еще чуть позже поговорим. Скажите, а что касается его внутреннего такого, ну, не знаю, устроения? Ведь у каждого человека есть какие-то такие серьезные преимущества, не знаю, какие-то положительные качества, но есть наверняка и какие-то вещи, с которыми нужно бороться. Вот без этой борьбы, наверное, тоже святыми не становятся. Что-то известно о преподобном Сергии, что он сумел в жизни преодолеть? Я этот вопрос не из праздного любопытства задаю, как вы понимаете. Это, может быть, подсказка для людей, которые в схожей ситуации, ну, ищут какие-то опоры, костыли. А кто, как не святые для нас, костыли такие?
Ну, тут, к сожалению, на ваш вопрос ответить, Алла, очень сложно. Потому что мы имеем дело все-таки с преданием, древним литературным преданием, которое зародилось еще в средние века, и, соответственно, имеем дело со средневековым отношением. В средние века человек в личностном плане людей не интересовал. Художников, писателей и так далее.
Он интересовал как...
Только как образ Божий.
Ага.
А вот что у него в душе находится, в голове, какие мысли, какие соблазны, какие он... Это крайне редко, особенно применительно к людям святой жизни. Единственное, что, пожалуй, я мог бы назвать вам, вот какой-то пример привести, когда преподобному Сергию пришлось, ну, преодолеть некую нравственную преграду. Это известный случай, когда он уже стал уважаемым старцем монастыря, когда вокруг него братья собралась, он уже игумену, избранный братьей. И вот вдруг, нежданно-негаданно, вот тот самый его брат старший, Стефан, который когда-то вместе с ним ушел в пустынь, да, они там построили храмик небольшой, да, избушку. В общем, потом он не выдержал и ушел в Москву, в Богоявленский монастырь. Вот. Он вдруг вернулся к преподобному, а он к тому времени уже был, в общем, тоже маститым подвижником, хорошо известным московским иноком, да, авторитетным. И вот, видимо, он обладал несколько иным характером, чем преподобный Сергий, может быть, более гордостным, может быть, больше честолюбия у него было. И, в общем, когда он пришел в монастырь, он как-то стал немножко, ну, если говорить современным языком, немножко оттеснять преподобного Сергия, иногда демонстрировал ему, ну, вот свое некоторое пренебрежение. И, конечно, как всякий обычный человек, вот мы бы с вами, если бы с нами так стали поступать, конечно, мы бы стали обижаться, мы бы стали сердиться, иногда бы это выходило, может, какие-нибудь взрывы были такие неприятные, да, вот когда внутреннее недовольство вдруг вырывается наружу. Очевидно, может быть, нечто подобное преподобный испытывал, но об этом в житии не говорится. В житии говорится только о том, что он тихо собрался и ушел из монастыря.
Уступив своему брату.
Уступив, да, своему.
Не выясняя отношения.
Чтобы ни себя не подводить под грех, ни его вводить еще в больший грех.
История, однако, распорядилась иначе. Этот монастырь носит имя преподобного Сергия теперь, и его мощи там находятся, и это место, куда со всей России приезжают люди и молятся там именно ему. Ну вот, видимо, как-то, знаете, Господь — великий режиссер. Я часто повторяю эту фразу для себя самой, потому что в жизни бывают какие-то совершенно необъяснимые с рациональной точки зрения вещи. Давайте поговорим сейчас о том периоде, когда преподобный Сергий начинает уже как-то принимать участие в жизни князя Дмитрия, когда он становится его советником и, ну, таким, не знаю, духовным наставником, что ли. Какое влияние он оказал на главу Московского княжества?
Ну, мы уже слегка коснулись этой темы в самом начале нашего разговора. Какое влияние он оказал на Дмитрия Ивановича? Ну, прежде всего, как духовный лидер, как сегодня мы бы сказали, да, как духовный авторитет, к разуму которого, да, к мудрости которого прибегал Дмитрий в известных обстоятельствах. Если его авторитета не хватало, если не хватало авторитета каких-то других лиц, воздействует там на других князей и так далее, то с этим мог справиться только преподобный, потому что, ну, что называется, его авторитет был несокрушим, ничем не подмочен. То есть все тогдашней Московской Руси знали о том, кто такой преподобный Сергий.
Он себя при этом как авторитет не осознавал?
Нет, конечно. Он вообще-то, когда его пытались вовлечь в общественные дела, нужно два слова сказать все-таки, что это 14 век, это очень непростое время. Это время, когда московское государство еще только собирается. Еще существует отдельное удельное княжество, в котором князья, вот потомки Рюрика, в общем, все родственники между собой, но в каждом княжестве свой князь, и он там полный хозяин.
И они друг с другом любят,
да,
выяснять,
да,
отношения.
И они друг с другом все время борются, борются за первенство. Там была борьба между московским князем, тверскими князьями, рязанскими князьями, нижегородскими князьями. Вот это все время была борьба за первенство. Это очень неспокойное было время. И вот когда преподобного Сергия вот к этим неспокойным отношениям все-таки как-то подключали, он, конечно, не стремился в этом участвовать, но все-таки понимал, что нужно творить мир, да, нужно созидать мир в стране, в которой он живет, и способствовал этому в меру своих сил, иногда даже прибегая к жестким условиям. Например, храмы закрыл в Нижнем Новгороде за непослушание нижегородского князя московскому, нежелание там, в общем, идти ему на уступки. Просто приехал и закрыл все храмы, запечатал.
Ну, действительно, жесткий,
лишив людей молитвы.
Возымело это действие, кстати?
Возымело. Возымело.
Ну, люди соответствующим образом относились к молитве, имели в ней потребность, скажем так. Сейчас про наше время такого уже, наверное, и не скажешь. Что касается советов преподобного Сергия князю Дмитрию по поводу взаимоотношений с Ордой, как он... Вот есть же очень этот известный эпизод, расхожая такая история про то, как он наставлял и благословлял его перед Куликовской битвой, и как он отправил монахов Пересвета и Ослябю сражаться вместе с русским войском. Вот это, опять же, какие-то очень невероятные и нестандартные ходы. Монах благословляет князя на битву, отправляет вместе с ним еще двух монахов, у которых запрет на то, чтобы оружие в руках держать. И вообще они как-то всегда за мир должны быть. А тут внезапно вот такая история. Как это можно объяснить? Что это?
Ну, во-первых, это битва. Битва, казалось бы, с христианской точки зрения, вещь неправильная и невозможная. Но, как говорится, ударили по одной щеке, подставь другую. Да? Но все-таки это битва за страну, за народ, за целостность государства. Мы хорошо знаем, с какой целью Мономах шел на Москву. В отличие от своих многих предшественников, там, начиная с Батыя, которые не стремились к тому, чтобы поселиться в Северо-Восточной Руси, занять там лучшие земли какие-то, да, поработить себе русских людей и так далее. И они довольствовались простым сбором дани ежегодным. И больше их ничего не волновало. Они не коснулись политики, не коснулись церковной жизни. Все, в общем, только что осуществляли контроль над политической там жизнью страны. Князья должны были приезжать в сарай, в Орду, кланяться хану, получать ярлык на княжение и так далее. Иногда ордынцы пользовались этим, жонглировали ярлыками, там, сталкивали лбами между собой князей, которые пребывали и без них вот такой в борьбе постоянной друг с другом. Вот. Еще раз повторю, ордынцы до Мамая, в общем, довольствовались только вот экономическим контролем над жизнью Северо-Восточной Руси, княжеств отдельных русских, и все. Мамай же оказался в трудном положении. Он, как известно, являлся узурпатором власти, видимо, человеком очень мощным, сильным, человеком, который подчинил себе слабых ханов ордынских, но при этом он не был, что называется, потомком хана Джуча.
Что это значит?
Это значит, что он не имел права на престол ханский.
То есть он взял его силы, да, и таким образом нужно было сначала, да, доказать, что, да, он имеет право это место занимать.
Нет, он не мог никак доказать. Он не мог никак доказать. Тем более, что в далеких степях там Казахстана, и приближаясь сюда уже к Волге, где находился сарай, появился законный джучит Тахтамыш.
С которым у них, да, потом, да, возникнут определенные отношения.
И он очень мощно двигался в сторону сарая. И у Мамая, как объясняют многие историки, оставался один выход. Мамай мог укрепить себя, только уйдя из вот непосредственной территории Орды. Он находился в Крыму, вот эта западная часть Орды и была ему подконтрольна непосредственно. И он решил собрать большое войско и пойти на Русь, чтобы ее завоевать. Некоторые источники так и сообщают, что он обращался с речью к своим. Вот. И Мамай вот решил завоевать Северо-Восточную Русь, в частности, Дмитрия Донского, который к тому времени тоже осмелел, уже несколько лет не платил дань. Вот. Уже были некоторые столкновения между ордынцами и московитами, причем иногда они печально кончались для ордынцев, как битва на Воже, например, в 1378 году, когда ордынцев полностью разбили войска Дмитрия Ивановича. Это первая была победа над ордынцами. Ну вот был такой план у Мамая – завоевать Русь, расселить там своих людей и, в общем, стать полным хозяевом в русской земле.
О том, каким образом во всех этих событиях участвовал преподобный Сергий Радонежский, поговорим подробнее во второй части нашей программы. Я напомню, что это «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии Алла Митрофанова, и в гостях у нас сегодня Владимир Кирилин, доктор филологических наук, профессор Московской духовной академии, сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук. Буквально через минуту вернемся к разговору.
«Светлый вечер» на радио «Вера».